Москве 15 часов и 10 минут. Вас действительно приветствует программа «Фискал» в наиполнейшем из своих составов. Яна Маргасова, Ольга Журавлева и Александр Починок.
Здравствуйте,
Александр Петрович.
Добрый день.
Александр Петрович, правда, с группой поддержки пришел сегодня, но мы пока представлять их не будем.
Нет, конечно.
Так или иначе, у нас накопилось, Александр Петрович. Мы должны сегодня просто работать изо всех сил, не покладая рук, потому что возникли вопросы, и выяснилось, что наши предыдущие передачи не полностью дошли, не до всех, скажем.
К сожалению, да.
Так, значит, меня удивило, почему господин Починок так идеализирует древнерусскую феодальную систему, очерняет самоуправление Древнего Новгорода, восхваляет создание деспотического древнерусского центрального государства, его налоговую систему, унаследованную от оккупантов-монголов. Объяснитесь.
Во-первых, мы еще централизованное русское государство с вами не создали. Мы сегодня и, видимо, в следующий раз его будем формировать. А говорили мы как раз, что в Киевской Руси налоги были умерены. Мы сравнивали их с английскими. Видели, что они были во много раз ниже. Но феодальная раздробленность, как это писали во всех советских учебниках истории, желание князей захватить власть, наезды одного князя на другого. Помним, как Андрей Боголюбский Киев приехал только ради того, чтобы пограбить. Это 12 век. Привели к тому, что государство разлетелось на мелкие части. Мы видели, как был один великий князь, потом три, потом 14, а потом было 250 и даже до 400 удельных князей считали на Руси. И видим, когда пришли монголы-татары, татары-монголы, все, они не сопротивлялись практически, сопротивлялись частями русские. И что получилось? И получилось, что в Орду платили примерно в 10 раз больше, чем были тогдашние налоги. Вот и результат. Как раз говорили, не делаешь нормальное государство, не платишь налоги, а платишь захватчику в 10 раз больше. Вот такой был урок.
Логично. Александр Петрович, уже пришла смс-ка, на нее надо ответить. Вы будете сегодня, несмотря на плотный график, разыгрывать книги, интересуется Валентина?
Будем.
Валентина,
что, прямо сейчас
тогда,
наверное,
можно разыграть. А, боже мой, у меня же нет списка книг. Сейчас мне принесут. Да, в любом
случае. Алла Гербер будет.
Там были воспоминания Аллы Гербер,
конечно.
И Иосиф Рейхельгаус «Байки».
Конечно.
Тоже замечательно.
Конечно.
Две книжки, три одного вида, две другого. В общем, пять призов. Вопрос следующий. Как звали... Одним словом, у него было несколько имен, но одно очень популярное, известное и узнаваемое.
И парадоксальное сейчас.
Очень известное имя, да. Как звали хана, который как раз упразднил баскачество? То, о чем нам рассказывал Александр Петрович. Передав право взимать дань вассальным князьям, так русские князья стали сами заниматься отправкой дани в Орду. Помните прошлую передачу?
Конечно. Вот. Мы про это подробно говорили.
Да. Так вот, назовите, пожалуйста, имя хана, который это самое баскачество упразднил. Быстро присылайте. Плюс 7985-970-45-45. Получите либо одну, либо другую мемуарные книжки. Получите удовольствие в любом случае. Так что присылайте. Твиттер тоже пользуется успехом.
А книги очень интересные, я их прочитал, очень
рекомендую.
А сколько
человек у нас победителями будет?
Пять человек. Пять первых правильных ответов. А теперь, Александр Петрович, рассказывайте дальше. Потому что мы сегодня обещали от Ивана Калиты, а уж дальше как получится.
Мы еще, на самом деле, к Ивану Калите не дошли.
Не готовы.
У нас в прошлой передаче скончался Александр Невский в городце. Так? И теперь, естественно, приходит Андрей и приходит на Тверскую землю Ярослава, а потом на Новгородскую. Ярослав Ярославович. Так? И мы встречаем первый документ, письменный, сохранившийся документ на русском языке. Остальные списки есть. Поиск временных лет не сохранился. А вот этот документ сохранился. Что же думаете? Это таможенный документ. Это таможенная пошлина с каждого хмельна короба. Вот. Это
из
Новгород,
чего?
Договорная грамота с Ярославом Ярославовичем, который был в Твери, который пришел в Новгород. И вот они оговаривают, какая таможенная пошлина. Причем, что такое короб? Это не коробочка, как вы думаете. Тогда делался огромный туес из луба, по габаритами целый воз, целую телегу. Представляете? Вот это получалась такая лубяная бочка огромная. Туда наливалось вот то самое
хмельное.
Пиво хмельное, которое платили вирникам, налоговым инспекторам, и которые также пили. А, кстати, пришли вопросы, ничего себе пили на Руси. Но, да, действительно, ведро в день причиталось, но крепость была небольшая, поэтому вот такое было
это
в нем потребление.
Это просто можно воспринимать как напиток, а не как спиртное.
Но размер 3 ветши, причем, обратите внимание, эквивалентный сбор. Так, одинаковый был с воза, с хмельного короба с этой бочки и с ладьи торговой. Вот, вот так вот все и взималось. Вот. И смотрим, что происходит у нас дальше. Ярослав Ярославович из Твери пришел в Новгород, сел на княжеский стол, и что он делает? Он опять переделывает системы собирания налогов.
Причем... Я прошу прощения, но это еще все равно дани собираются в пользу татар-монгол, правильно?
Так в этом-то все и дело.
Так они мы дальше еще, пока будут еще, собираться.
Мы еще с вами баскаков не прогнали, татар-монгол мы не прогнали. Мы собираем для того, чтобы отдать им. Но, в отличие от своего предка, он, своего отца, он берет и в союзники не вятших, не богатых, а меньших людей. Почему? Потому что... меньшие были зажаты ветшими. Мы помним в прошлый раз, что была проведена перепись в Новгороде, посчитали каждый дом, и независимо от доходов этого дома взыскивали дань, собирали деньги. И поэтому меньшие договор с князем заключает, чтобы он отступил от политики предшественников.
Так? И, от единого налога.
От равного налога. Угу. Вот это опять-таки вопрос. Сейчас мы с вами обсуждаем, равномерное налогообложение прямо пропорционально или обратно пропорционально. Вот первое столкновение, которое было тогда. Это, напоминаю, где-то 1264-65 год. Так? Но это он сделал хорошо, он поддержал меньших. Но в то же самое время, он, так как он теряет часть поступлений, он вводит... налоги на серебро, так? Он забирает охотничьи угодья, он собирает промысловые угодья, так? И Новгород возмущается. Он выгоняет наместников, ссориться не хочет вроде бы с сильным князем, потому что рядом мы видим ливонские рыцари, орден, шведы. Опять приглашает Ярослава и заключает ряд. Так, специальный договор. И в этом договоре подробно описаны доходы, которые князь получает. Дальше мы будем все считать в рублях. Именно поэтому первое серьезное отвлечение, что такое рубль. На самом деле, что такое рубль, не знает толком никто.
И вот эта вот теория, что якобы это от слова «рубить», она не всеми подтверждается, прямо скажем.
Вариантов очень много. Действительно, Фасмер говорил, что рубль – это обрубок, затычка. Так? И где-то с начала XIV века вместо гривны уже переходим к рублю. Гривна, я напоминаю, около 200 грамм. Разные гривны были, плюс-минус 30%, но 196 грамм новгородская. Так вот, от Фасмера пошло, что считается, рубль – это та же самая гривна. И рубль почему? Потому что это слиток, который наливали, серебро наливали в форму, и когда формулечка закрывалась, получался рубец. Угу. Вот. Но с другой стороны, Павел Черных говорит, это отрубок именно. А это значит гривна, разрубленная на две части. То есть уже половинка, то есть около 100 грамм.
То есть Александр Петрович, непонятно не только откуда слово взялось, но и сколько составлял рубль.
Подождите. Был Кондратьев, который посчитал, что это была четверть вообще, потому что пруд серебра в гривну рубился на 4 части, которые назывались рублями. Почему? Потому что в арабском рубь это четверть, четвертая часть. Но в любом случае, значит, итак, мы исходим из трех предположений. Рубль это где-то 50 грамм серебра, 100 грамм серебра или 200 грамм серебра, mm-hmm. по-любому, значительно больше, чем сейчас. Но обратите внимание, что рупия в древнеиндийском – это обработанное серебро. По-любому, это серебряный слиток, серьезный серебряный слиток. Дальше. В новгородских грамотах, вот почему я все-таки считаю, что это, наверное, гривна, переиначенная гривна. Потому что все новгородские грамоты 13 века, там он выводится так же, как гривна, в кунах, мы разбирали кунную эту систему. Потом он приравнивается к дирхемам и динариям, с которыми торгуют. И только где-то в 14 веке, когда уже мы отказались практически от монетной системы, не чеканим, мы монету пришли, татаро-монголы, ходят вот эти куны, буквально тексты с надписью «Сколько это денег?», так, меха считаем, и он уже начинает делиться где-то к Дмитрию Донскому на, не на копейки еще, на деньги. Угу. Денег или 100, или 200, обратите внимание.
То есть рубль либо 200, либо 100 денег составлял в зависимости...
Это уже какой-то номинал,
да,
получается.
Ну, это, да, это номинал. Угу. Так, и если мы говорим о московском княжестве, то это 14 век, и печатается серебряные, чеканятся серебряные и медные деньги. И Новгород — это 15 век. Но обратите внимание, Новгород, он всегда был на особицу. И если
то есть,
мы...
как есть белорусский рубль, а есть российский.
Так, так в чем дело? Значит, Новгород не может делать так, как Москва. И всегда практически, если мы взвесим деньгу московскую и деньгу новгородскую,
кто ж тяжелее?
Она всегда новгородская тяжелее. До того момента, когда Иван Грозный уничтожил Новгород, всегда новгородская деньга тяжелее. И что интересно, что деньга Новгородской республики — это не одна сотая и не одна двухсотая, а 1216 рубля.
Так? Ого. Сколько вешать в граммах?
Сколько вешать в граммах? Это было очень сложно. Именно поэтому как раз вот в 15 веке, когда уже было страшно неудобно, мы иметь две таких разных системы, как пересчитывать.
Конечно.
Я не знаю, сейчас школьнику довольно тяжело будет провести вот такие расчеты 1,2 к 1,216. А тогда это была крайне тяжелая работа. И мы видим, что в Минеях Соловецкого монастыря фиксируется переход на новую систему, на равную систему. И там монах пишет: «Память, как торговали доселе новгородцы. 5 вовцов четверца, 10 вовцов 2 четверти, и на там мродка, а нога-то 1,5 мродки 3 четверти, а 2 векши убит».
Мродка что-то напоминает.
«А убит 5 за четверцу. Новая гривна 3 гривны, а куна 2 деньги, а нога-то 7 денег, а гривна серебра рубль».
Так,
значит, что же... Это восприять практически нельзя. Сначала это на самом деле совершенно просто. Это система перехода. То есть взяли и перешли от вот этой вот новгородской системы к московской, установили коэффициенты пересчета для того, чтобы было понятно, как работать и...
Александр Петрович, про торговлю понятно, все-таки как договориться, но когда речь идет о налогах и о податях, получалось, что если у новгородцев деньги тяжелее, то они платили больше.
Ага, не совсем так.
Но они могли меньше
денег платить. У новгородцев были и меры свои, мы помним, мы разбирали с вами Ивановское 100, так, вот, и мы знали, как, где хранились в церкви, хранились эталоны. Эталон гривны, mm-hmm. эталон веса, когда мы мерили с вами воск, и аршин мерный, который стоил, опять-таки, в 10 раз дороже номинала, так? И все надо было перемерить по мерному аршину. У них были свои измерители, своя палата мер
отсюда
и весов.
Отсюда и со своим,
да,
аршином.
Да, значит, тогда завершаем ситуацию. Итак, мы выровняли Новгород с Москвой, потом проходит... денежная реформа Елены Глинской, которая в 1534 году наводит порядок. И на самом деле слово «рубль» появляется только в 17 веке, так, а уже при Алексее Михайловиче.
Ничего
и
себе.
Будем мы с вами разбирать... печальное событие, почему же такое неудачное было появление рубля. Я думаю, что мы только в следующей передаче до этого дойдем, анонс. Потому что, сразу проанонсирую, что получилось. Алексей Михайлович решил нарушить все каноны денежной системы и выпустил серебряный рубль с содержанием серебра меньше реальной стоимости, попробовал получить доход. Сначала было 60.
То есть он делал банкноты из промокашек.
Не совсем. Он брал импортные монеты, талеры, делал на них отпечатки. Так, причем плохо у него получалось с чеканами. Он на него надпечатал копейку, надпечатал знак и зарабатывал при этом. И еще выпустил медную монету. Так. И он первый начал выпускать свертки денег из монет мелких номиналов.
А, вот. Это вот то, что кассиры разворачивают сейчас, да?
Вот тогда кассиров не было. И вот эти сверточки использовали совершенно по-другому. Их использовали для благотворительной раздачи. Их раздавали бедным. Опять-таки... Цитата 17 века. «А как царь ходит в походы по монастырям, по церквам, и для его выездов и выходов наготавливают деньги в бумаге, заворачивают по 2 гривны, и по полтине, и по полтине, и по рублю, и по 2, и по 5, и по 10, и по 20, и по 30. Кому сколько прикажет дать, и что же было готово?» Вот, уже заранее
это как
было.
Подарки новогодние,
конечно,
уже разложены,
ну,
конфетки. Плачется
вот.
Номер 2.
И это называлось тогда начетные деньги. В истории города Москвы, в Забелинской знаменитой, записано, тоже есть запись такая. «Святейший на заутренне жал нищих старец, вдов, девок, милостиню, роздал начетных денег 3 рубля по гривенникам, так, до голых денег, то есть насыпанных, 5 рублей 10 алтын, раздавал деньги сам патриарх, да ризничный диаков Иов». Вот такая была раздача денег. Я думаю, что раз мы помянули патриарха, мы еще чуть-чуть скажем, что помимо князей тогда, чтобы было совсем понятно, собирала деньги, естественно, и церковь. Мы остановились позапрошлый раз, когда у церкви появилась десятина.
Она-то монголам отдавала что-нибудь, церковь-то?
Нет. Монголы сначала не были мусульманами, но даже потом, когда они стали мусульманами, церковь они не отбирали. Да? Угу. И у церкви на самом деле появились дополнительные свои налоги. Вот обратите внимание, князь собирает дань в Орду и отдает, и у него что-то остается на руках, а у церкви остается десятина. Причем десятина с продаж, десятина с судебных расследований. Обратите внимание, значит, мы помним по «Русской правде», ремесленника убил 12 гривен, холопа 5 гривен, верника 80 гривен, а десятина шла церкви. Десятина из пошлин за наблюдением, за точностью меры весов. Я еще раз напоминаю, вспомним опять церковь Святого Петра. Хранятся весы где?
Там,
весы
где,
в церкви.
Там, где воск
мерили. И мы помним,
мерили.
Как князь отдает фиксированный доход церкви. А как назначался тогда налоговик и проверяющий, и весовщик? Он, естественно, в церкви молится, клянется, целует крест. Угу. Вот целовальники, кстати, пошли, так? Угу. Вот он целует крест, и наказание за нарушение очень страшное, так? И поэтому... Вот у церкви как раз и свой доход здесь, и контроль. Вот такая была система контроля. Так? Больше того, судебные пошлины шли от торговых и дел по разделу там, имущества, по всему, тоже шли частично церкви. И доходы от земель. Так? И дальше они начинают получать свои земли, и у них выдаются иммунитетные грамоты. Они получают освобождение от налогов, освобождение от дани с земель, которые есть у церкви. Вот это очень любопытно. И в XIV веке уже митрополит Киприан, у которого серьезная проблема, как же так? Вроде бы монахи не должны с деньгами ходить, а хозяйство серьезное, и привозят, он пишет, и житом, и иными потребами, и деньгами. Что делать? И он... привлекает к управлению имуществом самих мирян, так, которые получают вот эти сборы, чтобы монахи не касались денег. Так, и добивается тогда право получать недвижимое имущество. Ему еще передают московские князья и удельные князья довольно большое имущество.
По большому счету, Александр Петрович, у нас уже церковная система немножко на банки начинает походить.
Вот к этому шло.
Ну, Но мы здесь должны, к сожалению, прерваться.
На новости.
Да, мы должны
печально.
Прерваться на новости. Сразу после новостей дадим правильный ответ на наши вопросы, объявим победителей. Они уже есть. Это программа «Фискал». Яна Маргасова, Ольга Журавлева и Александр Петрович Починок. Никуда не уходите. После новостей мы продолжим. В Москве 15.35. Это программа «Фискал». Мы продолжаем разговор об истории и практике налогообложения. Разумеется, в первую очередь об истории. Пока говорим. К практике тоже, конечно, обратимся. Александр Починок, Яна Маргасова, Ольга Журавлева. И обещала я назвать правильного хана. Это не Батый, не Шевкал и не Мамай. Как некоторые предположили, но очень многие действительно быстро и оперативно ответили правильно. Действительно, баскачество упразднил хан Узбек. Красивый, умный, там про него много всего хорошего написано в энциклопедиях. Ну и, в частности, судя по всему, был большой государственный человек. Он там много чего хорошего для Орды, во всяком случае, наделал. Правильно ответили и получат. У нас 5 книжек разыгрывалось, хотя и разных. Книги будете выбирать у референтов сами. Елена, чей телефон заканчивается на 2721, Настя, 7890, Андрей, 3105, Майя, 7550 и Серж, 5023. Всех поздравляем.
Великолепно. А мы сейчас про Ию, про Узбека и про Шевкала поговорим. Но с церковью закончим чем? Чтобы вам не казалось, что у нее жизнь тогда была замечательная.
А уже начало.
Но дело в том, что князьям и боярам это не очень нравилось, земель не хватало, и поэтому они с ней боролись. И мы знаем жалобы митрополита Филиппа Ионе, и он пишет: «Некоторые посадницы и тысячские, да и новгородцев нозе, мнящие сами, якобы смерти сущие, да хотят грубость ценить Святой Божией Церкви и грабить и свята церкви и монастыри». И просто грабили, и боролись за наследство. Почему? Потому что многие оставляли свои вотчины, свои земли церкви, а князей и тогда и бояр было очень много, и они пытались у церкви это отбить. То есть там была очень сложная борьба, и поэтому церковь отстаивала свои земли с переменным успехом. Это была история и при Иване III, мы, наверное, посмотрим, и при Иване
IV.
Вот. Но у нас появился Иван Калита. Иван Калита пришел после Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Он,
говорят, с большим кошельком.
Вот, понимаете, Калита вообще-то, это небольшая, это небольшая сумка. Так? Но все равно это денежная сумка. Причем одни говорят, что он просто много денег собирал, вторые говорят, наоборот, он был щедрый и раздавал.
Да.
Так? И у него интересная деталь. Он на собранные денежки, он еще и докупал земли, так, и приращивалось у него вот это вот княжество.
Но он такой вообще был хороший предприниматель,
да.
Бизнесмен, можно сказать, то, как он договаривался со всеми.
Так вот именно поэтому узбек, который не очень доверяет Калите, посылает своего двоюродного брата. Ну, конечно, он не Шевкал, не Щелкан Дуденч, как по нашим всем источникам, а звали его Чолхан Туданович.
Так? Это более аутентично звучит.
Да. И вот этот Чолхан приходит в Тверь. Причем не к Ивану Калите, а в Тверь, которая была побогаче. По тем временам очень богатый город. И тут он начинает полный произвол. Он был послан что делать? Он был послан проверять правильность уплаты налогов. Но он выгоняет Александра князя из дворца. Татары его грабят народ. А тверичи просят Александра Михайловича, ну, помоги справиться. Он им советует терпеть. И вот печальный случай. Последняя капля. 15 августа дьякон Дюдко вывел на водопой лошадь. Татары стали у него отнимать лошадь. Он поднял крик. Тверичи сбежались. И перебили, причем перебили подавляющую часть войска Чолхана, потому что оно было совершенно не настроено воевать, оно пило, грабило и было в небоевом состоянии. И поэтому оттуда идет та самая песня о Щелкане. «Брал млад Щелкан дани не выходы, царевы не выплаты. С князей брал по 100 рублей, с бояр по 50, с крестьян по 5 рублев». У которого денег нет, у того дитя возьмет. У которого дитя нет, у того жену возьмет. У которого жены-то нет, того самого головой возьмет. Вывез младший Укан дани выходы, царевы не выплаты. Вывел младший Укан коня во 100 рублев, седло в 1000, узде цены нет. Вот. И кончается, помните, эта песня, что два братца, родимые два удовых Борисыча, пошли к нему с щелобитными подарками, а он подарки принял, чести не воздал. А в те топоры младший Укан зачванился, он загордился, и они с ним раздорили, один ухватил за волосы, а другой за ноги, и тут его разорвали. Вот,
что же ребята были суровые?
Что происходит с налоговым инспектором, когда он творит произвол? Причем, судя по всему, песня вот эта, она очень точно отражала то, что тогда проходило в Твери. И, естественно, узбек гневается, и он понимает, что надо с этим кончать. Но Иван Калита понимает ситуацию, он понимает, что если сейчас придет чисто татарское и узбекское войско, то будет катастрофа. И он сам едет в Орду. И он умоляет. Он говорит, ну давай и Тверь просто покараем. Так, он получает ярлык на великое княжение, и узбек поручает Калите и князю Суздальскому, вот этот, который Александр Васильевич, идти с татарским войском. Ну, по летописям где-то 50 тысяч человек, а идти на мятежную Тверь. И вот тут, ну, как считать? С одной стороны, Иван Калита действительно опустошил, разрушил Тверь. Это очень плохо. С другой стороны, остальные русские земли он спас от похода, который бы был для Руси...
То есть принес в жертву, получается?
Ну, он-то не думал принести в жертву. Он справлялся с конкурентами. Он справлялся с сильной Тверью, с которой 200 лет Москва конкурировала.
Он решил свои проблемы за счет такой вот ситуации.
Да, а дальше начинается совершенно мистическая, непонятная история с новгородским серебром. Почему? Потому что возникает конфликт между Москвой и Новгородом, очередной конфликт, 1331 год, и Феогност не хочет ставить в архиепископы новгородский Арсения, а поставит Василия Калику. А Иван Калита, он ярлык-то купил в Орде и планирует строить храм в Москве каменный. Он, раз вы такие нехорошие, требует дань в повышенном размере. Дайте мне закамское серебро или закаменное серебро. Так? Вот. И ему не хотят давать. И он идет в новгородскую землю, занимает торжок, идет дальше. И Василий пугается этого и начинает строить спешно новый детинец, каменные стены. А то Иван Калита придет, то шведы придут. Но, слава богу, тогда взятие Новгорода не последовало, были переговоры, и Новгород, как всегда, откупается, так, и отдает закамское серебро.
Что же это за серебро-то
вот
такое
именно.
Закамское?
Великий князь, это новгородская летопись младшего извода. Великий князь Иван, приди из Орды, изверже гнев на Новгород, прося у них серебро закамское. Вот. И что же это может быть? Пишут всегда, бесчисленные дары, огромное количество серебра. Причем в разных летописях разные. Закамское или закаменское. В чем разница? Закамское за Камой, за камнем, за Уралом. Уральские горы, камень. Так?
В любом случае, географически примерно.
Причем серебро очень красивое. И сейчас вы можете его посмотреть в Эрмитаже. Там оно находится. Невероятной красоты. Серебряные, есть даже с позолотой, блюда, кувшины, бокалы.
То есть это
узоры.
Не просто
изделие.
Это изделие. Да.
Вот представьте себе, с территории, где сейчас живут ханты и манси, где совершенно нет серебряных месторождений, сейчас меня будут поправлять, есть, извините, 30 грамм на тонну руды, это в те времена особо не намоешь, так? И это практически невозможно было разрабатывать, даже сейчас невыгодно, так? И не было литья, не было художников, и оттуда в Новгород, а оттуда из Новгорода в Москву везут тоннами красивейшее серебро.
Откуда это все? Награбленное?
Изготовление, сейчас все практически искусствоведы датируют сасаниды, 3-7 век нашей эры, иранское. Иранское серебро.
Кто-то припрятал.
Вот то-то и оно. Что или, ну, стандартные варианты, что это привозили по торговым путям и меняли на меха. Другие варианты, что это заратустрианцы бежали туда, и когда пришли мусульмане в Иран, то все это серебро с изображениями людей, и когда там вас спрашивают, а увозили, или что-то еще. Но сам факт, то, что даже после того, как грабили все, а причем Новгород пытался добывать это серебро закамское постоянно, в новгородских летописях идут упоминания. Они шли туда, они осаждали города, города оборонялись, перебивали новгородские дружины, но все равно вывозили серебро. Иван Калита вывозил, его наследники вывозили. И все равно Строганов приходит в Пермь и собирает гигантскую совершенно коллекцию. Она была вывезена в Италию, но при Первой мировой войне владельцы испугались и увезли в Россию, и она оказалась в Эрмитаже. Так вот, удивительно, что это была не самая большая коллекция. Эрмитажная, хотя она больше, чем то, что сейчас в Иране мы можем найти, она все равно не самая большая. Самая большая коллекция вот этого серебра была у Алина, у чердынского купца. Но вот она сгорела. Она сгорела 100 лет назад, дом сгорел, и собрали с пожара 16 пудов расплавленного серебра. Так? Вот такие были истории. То есть от богатства Новгорода в огромных количествах шло из Перми Великой. Так? Причем упоминания об этом шли даже в легендах скандинавских викингов. Они писали о сказочно богатой стране Бьярмия, которая поклонялась богу Юмале и так далее, и так далее, и так далее.
Поэтому... Викинги были вообще падки на серебро.
Конечно.
Они это дело любили.
Да, и мы, по крайней мере, знаем точно, что Пермь великая давала много серебра в Новгород, Новгород давал много серебра Ивану Калите, так, и Иван Калита собирал и формировал вот это вот государство.
Александр Петрович, да, простите,
по поводу,
пожалуйста,
баскаков, да, и отмены. Угу. И, как это все было дальше устроено?
У Калиты тогда должны были быть свои сборщики,
конечно,
налогов? Или он, как и предки, ездил сам с дружиной? Как это все происходило?
У него есть своя дружина, но баскаки еще никуда не ушли. И он, как-то тяжело, он использует как раз Тарамогольское войско. Они приезжают, они сидят. Так? И вот только когда, как мы видим, когда узбек в конце концов решает, ладно, увожу, он, Калита, начинает собирать сам. Но в случае чего, опять-таки, московские князья, как арбитры, обращаются. Некоторые в Литву, а большинство в Орду. Помогайте. Помогайте нам собирать для вас деньги. Так вот, 14 век, 15 век, серебра становится много. И уже в 15 веке пошла серебряная монета в большом количестве. И каждая деревня платила, даже 2-3 двора уже полтина серебром платится. И Марко Поло традиционно все поминают, что он пишет про Московию. Страна это не торговая, но много у них дорогих мехов высокой ценности. У них есть соболя, горностаи, белки, эркалины и множество славных лисиц, лучших в свете. Много у них серебряных руд. Добывают они много серебра. Так? А не было добычи серебра в то время на Руси. А Марко Поло считает, что много.
Добывают из Ирана.
Привозят.
Да. Причем не только платят дань монголам. Я упоминал Литву. Витовту отдают сразу тонну серебра. Только одна дань. Так? Дмитрию Донскому уже, который пришел через два человека после Симеона и Ивана Красного, внук, Новгород дает 3000 рублей серебром. Даже как ни считай, все равно это много. А причем за заволочье платили 5000 рублей серебром. Так? То есть, все-таки удивительно, но Пермь была колоссальным источником серебра.
Вот. Александр Петрович, давайте как-то резюмируем вот эту вот историю. Потому
и
что...
эту историю резюмируем.
Потому что, простите, получается, что татары-монголы обижали, князья обижали, а страна богата до неприличия. Как это получается?
Потому что страна работала. Так потому что в страну ввозилось огромное количество, опять-таки, серебра из Перми. Потому что в стране добывалось огромное количество мехов, которые ценились и в Европе, на Востоке, везде. Так? И страна на самом деле за вот этот период после разорения, она где-то в 20 раз, как в традиционных терминах, увеличила валовый внутренний продукт. Она стала действительно намного более богатой.
Можно ли сказать, что налоги были не слишком высоки?
Налоги взимались в виде дани. Судя по всему, после того, как татаро-монголы отдали сбор Ивану Калите, они утеряли возможность все-таки оценивать точно, сколько же там денег.
Как доверились?
Как они доверились? Они видели уничтоженную Русь после их набегов. Они забрали из нее все. И они не подозревали, что там появляется серьезная экономика. Но тут возникает другая опасность. Дело в том, что князей-то опять-таки много, и они получают кусочки вот этого богатства. Вот приходит Иван Красный, который перед Дмитрием Донским, и вот он умирает, и вот он оставляет за себя Дмитрия Девятилетнего и Ивана, который и того меньше, и... как уже первое упоминание, что он говорит? Дмитрию доля в доходах с Москвы, Коломна и Можайск с доходами, половина рязанских властей с доходами, еще села во Владимирском княжестве, так и еще доля от доходов в Звенигороде с мытом, с селы, с бортью, с оброчниками, со всеми пошлинами, то есть 10 властей, 11 сел, и еще половина рязанских властей, но вдове. И две звенигородские, три коломенские волости, четыре села и еще село в Подмосковье и кусок доходов от Москвы. Так? И вдове Симеона Гордого 15 коломенских волостей и так далее, и так далее, и так далее. И даже когда Иван Калита умер, его вдове княгине Ульяне тоже выделили 14 волостей и 10 сел, и ей отдали московский торговый налог. Понимаете?
Ну, когда отдаются села, в общем, отдаются с них деньги.
Не только.
С них доходы.
Вот
правильно?
Я не случайно, а четко перечислил. Там отдавали и села с доходами,
землям.
И отдавали торговый налог. Потому что вот чем мы заканчиваем, видимо, сегодня, тем, что Москва становится мощным торговым центром, идут все торговые пути через Москву. Это очень удобные реки, это очень удобный путь, очень большие торговые, таможенные и прочие пошлины, и это еще один колоссальный источник поступлений. И у нас с вами появляется развернутая налоговая система. Я так понял, вот эту систему будем разбирать в следующий раз, потому что у нас появляется 8 основных только пошлин, я их просто назову, потом будем говорить. Mm-hmm. У нас появляется несколько прямых налогов и внешние пошлины. У нас тамга, у нас появилось номерное тогда, осмичье, пятно, мыто и побережное. Вот. И...
Ну, мытная, у нас же не просто так улица, мытная это есть.
Конечно! Вот, об этом будем говорить в следующий раз.
Александр Петрович, еще одна вещь, прежде чем мы обратимся к вопросам. Богатство страны, это просто богатство элиты, интересуется Таня. Все-таки, когда вы говорите о серебре, которым может расплатиться там город, или забрать князь, или расплатиться князь там еще с кем-то, эти все богатства, они на самом деле... на пользу всей стране каким-то образом используются? Ну, ведь помимо того, что на каждом, не знаю, на каждой пристани стоит специальный человек, собирающий деньги с купцов, есть какие-то еще общественные учреждения, помимо церквей?
А вот мы видим, что как раз деньги, которые собирались тут тогда, шли на то, чтобы откупиться от захватчиков, потихонечку шли на формирование армии, угу. И интересно... мы видим, что, начиная с Калиты понемножку и Дмитрия Донскому уже, мы начинаем закупать оружие в Европе на вот эти деньги, так?
Чтобы пищали.
Начинают строить, в конце, ну, пищали пока еще нет, еще появится, так, начинают строить каменные стены, это оборона, торговые пути, это самая насущная тогда потребность. И, видимо, вот это была основная функция налогов. Ну, естественно, содержали князей.
Ну и, соответственно, вот летопись тоже гласит, что перестали поганые воевать русскую землю, убивать христиан, отдохнули и опочили христиане от великой истомы и много тягости и от насилия татарского. И с этих пор наступила тишина по всей земле.
Вот. И люди получили возможность работать, зарабатывать, и мы с вами говорили, как земля стала богаче.
Теперь вопрос лесника, который пришел к нам на сайт «Эхо Москвы» перед передачей. А почему в нашей стране люди не платят налоги сами, как в развитых странах?
Вот я
только баскаки отнимают.
Я протестую. На самом деле, лет 15 пытаюсь добиться того, чтобы налоги на доходы физических лиц платил бы сам человек. И это гораздо сложнее, конечно. Проще, как сейчас. Но когда человек ощущает себя налогоплательщиком и является налогоплательщиком, это всегда на пользу. Мы с вами видели такой период в Греции, мы с вами видели такой период во Флоренции, и там, где человек сам платит налоги, это его реальное участие в делах государства, и он гораздо ответственнее относится ко всему.
Вот еще один вопрос от слушателя, от Тани. В какой период нашей истории налоги были оптимальными? Есть ли вообще
по вашим представлениям, когда и эти не жировали, и то было в порядке,
хороший
и все
вопрос.
Тоже с голоду не умирали?
Хороший
да-да-да.
Вопрос.
И наступила тишина по всей земле.
Самые низкие налоги были у нас, видимо, при Ярославе Мудром. Так считаете оптимально?
Но было ли это хорошо?
Непонятно, но во всяком случае, тогда Киевская Русь была помощнее, чем Франция и чем Англия того времени.
Да, ну, так что
вполне ничего. А в наше время, увы, дальше мы будем смотреть, у нас в следующей передаче масса бунтов и печальных событий, а как раз от пережимания налогового. Вот
ну вот пережимание, я так понимаю, что в истории практически всякой страны это практически синоним последующих бедствий. Вот как только ты где-то пережал с налогами, дальше жди беды. Ну,
самый наглядный пример сегодня, что было с Щелканом.
Да, между прочим. А тут еще ну, Лера тут написала, вы после этого будете призывать к толерантности, к татарве. Лера,
ой.
Конечно, после того, как несчастного налогового инспектора порвали пополам, да. Мы будем призывать к толерантности. Все были хороши, Лера.
Да,
вопрос. Но... И, кстати, не факт, что он был татарин.
Не факт, что был татарин, но не в этом дело. Наверное, все-таки был. А налоги на самой территории Золотой Орды тоже были достаточно серьезные.
Да.
Поэтому давайте будем толерантными.
Да. Вот еще вопрос от Дыбенко на сайт присланный. Какие изменения ждут нас по налогу на недвижимость? Почему не вводится прогрессивный налог на очень большую недвижимость? Ведь многие владеют поместьями и замками.
Надо вот вводить, хотя и это отдельная тема, но скажу очень быстро. Дело в том, что, к сожалению, у нас не был завершен кадастр, у нас не были учтены земельные участки, не была правильно оценена недвижимость. Подавляющая часть недвижимости, которую мы видим, вот эти огромные дворцы, их формально не существует, там ручка не привинчена, они не считались как таковыми.
То есть они всё-таки не сданы.
Государство, в конце концов, поняло, что нужно вводить единый налог. Так, а государство поняло, что нужно делать реформу налогов на недвижимость, но так как это очень сложный, очень болезненный процесс, он идет медленно. Будь моей волей, я бы начинал все-таки с наиболее богатых районов страны, даже с отдельных муниципалитетов, где можно собирать, к сожалению, в целых субъектах федерации, сбор этого налога будет нерентабельным. Затраты на сбор будут больше, чем то, что удастся собрать.
Александр Петрович, а не получится ли так? Мы всегда от государства ждем, что те, кто владеет дворцами, будут продолжать владеть дворцами, как недостройками там, или как, я не знаю, чем угодно. А те, кто будет владеть там, 43 метрами жилья, не сможет их оплатить налоги.
Вот на самом деле у нас достаточно большие вычеты и довольно низкая ставка имущественных налогов как раз на недорогое жилье. А что касается богатого, есть опыт разных стран. Есть 7%, но это безумно тяжело. Но 2%, вот диапазон от 0,5% до 2% выдерживает большинство развитых стран, и я думаю, это разумно. Опять-таки с очень большими вычетами как раз по жилью, которое занимают люди с, мягко говоря, небольшими доходами.
Я напоминаю, что вычет – это когда вам возвращают взятые.
Нет, вы или не берут.
Или да, не берут, да. Или
можно
возвращают.
Вывести из-под налогообложения, просто сделать его необлагаемым. Хотя, на самом деле, для учета лучше сделать нулевую ставку.
Александр Починок был сегодня, как всегда, звездой нашего фискала. А мы, Яна Маргасова и Ольга Журавлева, только транслировали вопросы главным образом. Большое спасибо. В следующий раз о русской народной развернутой налоговой... О первой русской налоговой системе.
И первой финансовой реформе, и первой денежной реформе.
Прекрасно. На этом все. Большое спасибо. Всего доброго.
До свидания.